Красный человечек.
Доброго дня, слушатели «Эх, Перми». В студии Анна Букатова. У нас программа «Красный человечек», которая рассказывает раз в неделю о наиболее таком значимом, заметном событии в мире культуры. Сегодня мы говорим про Дягилевский фестиваль, его старт на днях в Перми. И в гостях у нас Олег Левенков, директор Дягилевского фестиваля. Здравствуйте.
Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые слушатели.
Олег Романович, вот сразу такой вопрос. Когда смотришь на афишу, все мои друзья замечают очень необычную вот эту картинку. Молодой Сергей Дягилев, и вот такой он размытый. То есть это 3D-эффекта хотели добиться? Но все спрашивают, правда.
Это вопрос к дизайнеру, который создавал это его замысел. Ну, дизайнеры ищут. У нас каждый фестиваль меняется. Основной образ фестиваля. Поэтому это находка дизайнера.
Ну, раз уж заговорили про стиль фестиваля, если не касаться пока его программы, вот о какой-то идеологии, о его характере, что можно сказать в общем?
Ну, он был запрограммирован на основании тех... составляющих, как можно сказать, творческой деятельности Сергея Павловича Дягилева. Это оперно-балетный театр, это художественные выставки, это искусствоведческие исследования, это представление наиболее ценного, достигнутого на сегодняшний день в искусстве национальном, и открытие новых путей, новых имен. Вот это и составляет идеологию нашего фестиваля. Но фестиваль – это праздник, который организуется каждый раз, и каждый раз по-новому, по-разному.
Будет отличаться нынешний?
Ну, они все отличаются. Но они отличаются, во-первых, выбором мировых премьер. У нас бывали и оперные мировые премьеры, и балетные мировые премьеры, и мировая премьера двух неизвестных произведений Шостаковича, что удивительно, потому что, в общем, творчество Шостаковича довольно хорошо известно, и наследие его огромное и известно. А вот в архиве Шостаковича Ольга Дегонская обнаружила еще два произведения, которые неизвестны публике. И эти произведения оркестровал выпускник Московской консерватории, но английский композитор Джерард Макберни. Это «Оранго» и «Словно убитый». «Оранго» — это опера, которая затевалась к 15-летию Октябрьской революции в Большом театре. И фрагмент ее очень интересный, представляет такой оптимистический период советской действительности. А второе произведение – это был мюзикольный спектакль, который шел в Ленинградском мюзик-холле, в котором участвовали Утесов и Шульженко. Он называется «Условно убитый». Это несколько анекдотическая вещь, перекликающаяся с романами Ильфа и Петрова. Так что Шостакович, один человек сказал, что если вы хотите знать, как жили советские люди и как жила страна в советское время, вам надо не читать книги, вам нужно слушать музыку Шостаковича, потому что в ней есть энтузиазм строителей пятилеток, в ней есть слезы вдов репрессированных, в ней есть чванство бюрократов. То есть в музыке Шостаковича есть все аспекты жизни советского общества в его истории.
А вот, кстати, про «Условно убитый». Вот помощник наш офисный сказал, а не спроси обязательно про овчарку. Там на сцене будет овчарка.
Будет на сцене овчарка, она будет в противогазе, потому что идут учения, люди должны приготовиться к неожиданной газовой атаке, поэтому у них у всех противогазы, они проходят курсы специальные, и в том числе животное надо тоже сохранить и спасти, поэтому собака будет тоже в противогазе.
Но беспокоиться за нее не нужно?
Нет, собака замечательная, она уже у нас выступала на сцене, поэтому она уже театральная собака.
Олег Романович, вот еще расскажите, пожалуйста, про спектакль «Вакханки». Очень советуют на него сходить организаторы и вот знакомые из театра. Почему?
Ну, во-первых, по целому ряду причин. Во-первых, это премьера нового театра, совсем недавняя премьера Московского театра, который модернизировался, который называется «Электротеатр Станиславский». Во-вторых, это название у нас Еврипида, Софокла, Эсхила, трех классиков древнегреческого театра увидеть можно крайне редко. Пяти пальцев хватит на руке, чтобы сосчитать, сколько за последние столетия в России было поставлено пьес этих античных авторов. С этого театра, с античного, начинается история мирового театра. Искусствоведы, театроведы изучают тексты, изучают, а живых спектаклей практически увидеть невозможно. Это вторая причина. Античный театр – это театр другой эпохи, и это был синтетический театр, в котором звучала музыка, в котором пели, в котором танцевали. Потом театр стал литературоцентристский, драматический, где люди в основном говорят. Это одна причина. Вторая причина – там другая культура, другие зрители, другие культурные традиции, другое восприятие. Написано было для людей, которые жили 2500 лет тому назад. Вот. И поэтому попытка дать современное прочтение, сделать для современного зрителя этот театр своим, не просто доходчивым, а нужным своим, это очень важно. Вот поэтому в Акханке. А Теодор Стерзополос, грек, по национальности греческий режиссер, поэтому здесь у него кровные связи с античным театром. Он постарался сделать тоже синтетический спектакль, где чтение, монологи, где есть танцы, где есть пластика, где есть даже акробатика. То есть создать также комплекс, объединить в единый комплекс разные виды искусства для того, чтобы был некий аналог того театра, который был в Древней Греции. Потому что пьесы, которые изучают театроведы, это только сценарии. Они звучали, они были пластически организованы. И вот такая попытка создать новый античный театр была и предпринята Теодоросом Терзополосом. Поэтому, я думаю, это эксперимент интересный. Название, которое практически редко кто за свою жизнь мог увидеть в живом театре. Вот. И это один из показателей того, в какую сторону движется наш столичный театр, Московский театр. Это один из интереснейших московских театров на сегодняшний день.
Угу. Идем дальше по программе. В первые дни скрипичной галы, выступление трех скрипачей, и в программе написано, что они на вершине своего таланта, то есть одни из самых известных скрипачей.
Совершенно верно. Скрипичная гала – это Патрисия Капачинская, которая уже известна нашему зрителю. Она у нас была уже в гостях дважды в Перми. Это Илья Грингольц, мировая знаменитость. И это Каролин Видман, также блистательная скрипачка, с которой мы надеемся продолжать творческое сотрудничество и в дальнейшем. Поэтому скрипичная гала – это артисты самого высшего, самого высокого мирового класса. Это здесь сомнений быть не должно.
Дальше идем. Концерт Патриции Капачинской и Маркуса Хинтерхозера. Вот Капачинскую пермяки уже слышали, знают ее, кто такой?
Маркус Хинтерхозер,
да.
Это очень крупная фигура европейской, современной европейской культуры. Он замечательный пианист, и он предстанет у нас как пианист, но у него есть еще и вторая ипостась. Он был интендантом Зальцбургского фестиваля некоторое время, а сейчас он является интендантом Венского фестиваля Винерфествохен, фестивальной недели. А интендант у нас нет аналога русского, это и директор, и художественный руководитель. Это человек, который отвечает за всю деятельность театра или фестиваля. Поэтому руководитель двух крупнейших европейских фестивалей, он еще и артист, он еще и исполнитель. Или замечательный пианист, он еще и организатор. Поэтому визит...
Это человек удивительный.
Поэтому визит Маркуса Хинтерхойзера – это большое событие для нашего фестиваля. И он буквально, что называется, вырывается на один день. Он прилетает, следующий день выступления и улетает.
На несколько часов в Пермь.
Да, на несколько часов, да, порядка 36.
А что они будут 40. Играть?
Они будут играть программу, которая у них сделана, готова. Это музыка Галины Уствольской.
Ученицы
Шостаковича, да. И это замечательная музыка, композитор, которой не повезло. Ее не очень популяризировали, ее не очень поддерживали, к ней очень осторожно относились в советское время власти. И хотя она не была буквальных, не испытывала никаких буквальных притеснений, но вы понимаете, можно поддерживать, а можно делать все для того, чтобы замолчать и отодвинуть от массового зрителя, массового слушателя, исполнителя.
А что такое? Почему?
Так с ней произошло. Ну, во-первых, были... Вы знаете, почему так произошло? Но есть люди угодные власти, есть люди неугодные власти. А в те времена были времена, ведь когда музыку Хачатуряна обвиняли в том, что она недостаточно национальна. Музыка Хачатуряна, которая насквозь пронизана армянскими мелодиями, вся да, на мелочи.
Да. У меня даже в телефоне
загружено. Понимаете, Прокофьев, Шостакович и Хачатурян обвинялись в том, что они космополиты, что они наднациональны, что в них нет национального духа и так далее, и так далее. Поэтому сложные были времена, и разные были идеологические течения и установки, которые так или иначе отодвигали в тень или выдвигали тех или иных исполнителей, композиторов, кинорежиссеров. Это, ведь и судьба Сергея Эйзенштейна не была такая благополучна при всей его гениальности. И был фильм, который был уничтожен его, и так далее, и так далее. Поэтому Галина Уствольская тоже имела трудную судьбу ее сочинений. А она признана классиком 20 века. И вот Патрисия и Маркус будут исполнять ее сонаты. Это замечательная программа.
На фестивале много будет произведений Шостаковича и его учеников, получается?
Ну, это неизбежно, поскольку это целая эпоха. И Шостакович всегда звучит на наших фестивалях, но в этот раз, конечно, особенно, потому что, во-первых, две премьеры, и Александр Мельников будет исполнять «Прелюдии и фуги», весь цикл «Прелюдии и фуг» Шостаковича. Это тоже, ну, нельзя сказать, что беспрецедентный случай, но довольно смелый творческий шаг исполнять весь концерт. Он будет с двумя антрактами, в трех отделениях концерт, где он будет исполнять вот этот цикл определенного жанра Дмитрия Шостаковича.
Пойдем дальше по программе. Вот спектакль современной хореографии «Каш», если я правильно называю.
Правильно.
Из Англии. И вот сразу у меня такой вопрос в голове. В последнее время мы часто говорим, что много стало современных постановок. В театре, я помню, даже проводил опрос среди своих зрителей постоянных, может быть, сократить число современных постановок. То есть точно этот спектакль удивит нас? Ну, удивление приятное будет?
Приятное.
Расскажите.
Этот спектакль должен удивить. Музыка... Все можно просто говорить о вещах. Музыка — это мелодия и ритм. Мелодия и ритм. Есть мелодия и ритм. Вот вам музыка. Так вот, из этих двух важнейших составляющих музыки ритм как раз будет... Ритм как раз будет представлен необыкновенно разнообразно, и драматургия вся этого танца, этого хореографического действия будет строиться на ритмических сменах, на ритмических повторах, на ритмических нарастаниях.
Очень энергичный такой.
Да. Да. Естественно, там будут и пластические медленные части, но главное достоинство и смысл, и цель этого произведения – это вот необыкновенное ритмическое разнообразие, которое, как молодежь говорит, заводит. Да, в каких-то частях, в значительных частях этого произведения это очень энергично воздействующая на публику ритмическая организация музыки и танца.
Ну что ж, Олег Романович, друзья, мы прервемся сейчас на рекламу и вернемся совсем скоро.
«Красный человечек».
Друзья, возвращаемся в студию. «Красный человечек» – программа о культуре, еженедельная, об одном каком-то самом ярком событии. И, конечно же, на этой неделе это старт Дягилевского фестиваля. В гостях у нас Олег Левенков, директор фестиваля, и мы тут пробегаемся по программе. Вот далее по списку вижу пианист Александр Мельников, его сольный концерт. В программе написано, что к выступлениям этого артиста невозможно подготовиться, и он всегда тебя удивит.
Но мы уже в предыдущей части нашего разговора упоминали эту работу. Это прелюдии и фуги Шостаковича, весь цикл, который будет исполнен этим пианистом. И это не так часто можно услышать. Знаете, это как прочитать одну книгу за вечер. Примерно так же. Вот книгу можно читать в течение недели, а можно прочитать. Или роман, который издается с продолжением. Каждый раз вы ждете продолжения. А здесь, наконец-то, вышел весь роман. И вот вы теперь его можете прийти и спокойно за три отделения с двумя антрактами прослушать эту замечательную конструкцию, которая возникает, отдельные небольшие произведения, а когда их два десятка, то возникает уже некое иное представление, когда вы слушаете отдельный фрагмент и когда вы слушаете в последовательности их написание все. Поэтому это очень, очень смелый эксперимент, и я думаю, любители музыки получат большое удовольствие от такой возможности.
Олег Романович, а что скажете про музыкальный перформанс «Гиперкуб», потому что там тоже написано в программе, что затронута какая-то религиозная тема о тайне вхождения в Царство Божие, что-то там такое, даже цитаты такие. «Чувства верующих мы не затронем», которые так часто в последнее время...
Я очень надеюсь, что этого не произойдет, потому что в той экспозиции, в той экспликации, которую задумали авторы, нет ничего шокирующего. И мы, Боже упаси, чтобы мы позволили себе нечто оскорбляющее чувство верующих. Вот, поэтому это музыкально-пространственное. Почему гиперкуб? Потому что здесь пространственные ассоциации, связанные с христианской символикой. Крест, куб, разные плоскости и так далее. Это довольно абстрактное произведение, но которое наводит на мысли о таинствах, о сокровенном, о святости, о духовности.
То есть наводит на мысли, не посягая...
Нет, не посягая. И там не рассказывается никакой истории. Это ассоциации по поводу символов звуковых, геометрических, пространственных и звуковых символов христианства, которые оставляют вас наедине с вашими размышлениями, наводят вас на какие-то ассоциации, связанные вот с христианской культурой, с христианской символикой. Нет, я абсолютно
будьте
уверен.
Будьте спокойны.
Да, будьте спокойны. Это не произведение, это некая медитация. Она не претендует ни на какую кощунственность, ни на какой шок, ни на какое потрясение. Это как раз это произведение, которое претендует на медитацию, на размышление, на сосредоточение. Да. Оно не рассчитано на какое-то энергичное воздействие на публику, и тем более скандальное. Тем более скандальные.
Хорошо. Далее. Ансамбль старинной музыки «Адекатон».
Правильно, вы правильно произнесли.
Ну,
«Адекатон».
Слабо,
да.
Произношу.
Или «Сто песенник».
Да, так. Что они будут петь?
Это старинные.
Что
они покажут? Будут петь, значит, это очень высокой культуры вокальный ансамбль. Именно ансамбль. Каждый из них мог быть солистом, выступать самостоятельно. И ансамбль создавался с целью исполнения старинной музыки эпохи Возрождения, барочного стиля. Но они настолько большие мастера, что они сложнейшую современную музыку также исполняют вдохновенно, как популярные арии из опер Верди. Чем они хороши? Что какой бы эпохи они не выбирали произведение, оно звучит абсолютно как совершенное, завершенное и классическое. классическая. Поэтому у них будет пендерецкий, у них будет современная музыка, у них будет старинная музыка. То есть перепады временные есть, а вот стилистические, художественные, вкусовые, их не будет.
То есть все
будет на одном художественном уровне.
В последнее время, если многие осовременивают что-то, то этот ансамбль наоборот.
Оклассичивается. Да. Можно так сказать, что он оклассичивает современную музыку.
То есть как раз те, кто говорят, что стало слишком много чего-то современного, стоит пойти на Адекатон.
Адекатон надо слушать. Это замечательно. Это замечательные музыканты, замечательная программа. Это надо слушать. Это действительно коллектив, который имеет большое количество различных международных наград, заслуг. И, в общем, как бы здесь нет никаких сомнений, что это почетные гости нашего фестиваля.
Олег Романович, уже под занавес фестиваля в оперном театре пройдет церемония вручения премии для молодых критиков «Резонанс». По-моему, такого не было.
Не было. Это будет впервые. Две инициативные аспирантки Петербургского гуманитарного университета выступили с инициативой поддержать молодых начинающих музыкальных критиков. И они нашли поддержку в фонде Кудрина, приехали в Пермь с предложением, чтобы это было в рамках Дягильского фестиваля, что эта премия была бы связана с Дягильским фестивалем. Мы нашли общий язык с ними, и вот совместно с ними, с Петербургским университетом, с фондом Кудрина, и пошла работа по этой премии. Молодые люди получат премию то издательство, те СМИ, которые уделяют внимание пропаганде и поддержке.
Пермские?
Нет, это национальная премия, да. Молодые критики, СМИ, которые поддерживают, и премия за честь и достоинство, как это называется, на золотой маске, тому критику, который всю жизнь посвятил музыкальному театру. Поэтому здесь две номинации для СМИ и для молодых критиков, и одна номинация, которую просто жюри решает, кого же можно удостоить почетной премии за верность и служение музыкальному театру в средствах массовой информации. Вот таким образом здесь будет три премии. Это эксперимент, это проба, это будет впервые. Посмотрим, какие будут результаты и какой будет резонанс нашего нового резонанса.
А я еще слышала, что вот этих молодых критиков будут даже как-то обучать на фестивале.
Это отдельная программа фестивального клуба. Там будут специальные тренинги.
Вот я хотела про фестивальный клуб уже подробнее говорить, потому что можно много говорить. Там много будет площадок. И поговорим после федеральных новостей.
Хорошо, подождем.
Красный человечек.
Дорогие слушатели, мы возвращаемся в студию «Эхо Перми». «Красный человечек» в эфире. Программа о наиболее заметном событии культурном в Перми на неделе. И, конечно же, в этот раз Дягилевский фестиваль. 21 числа он стартует. И в студии у нас сегодня Олег Левенков, директор Дягилевского фестиваля. Мы подробно обсудили программу фестиваля, рассказали о самых ярких каких-то моментах. Ну и нельзя не сказать про фестивальный клуб. Олег Романович, что это такое?
Фестивальный клуб – это разработка нашего пиар-отдела. Идея в прошлом году, на прошлом фестивале, они попробовали это сделать.
То есть второй раз нынче?
Второй раз, да. Но с расширением и самого помещения клуба. Павильон возводится сейчас на площади театральной и с более насыщенной программой. Конечно, это пресс-конференции, это интервью с гостями, это лекции, это мастер-классы.
А еще дискуссионные какие-то дискуссионные, площадки для зрителей.
Дискуссионные обсуждения после спектакля, после концерта, встречи.
То есть заинтересованные зрители идут в фестивальный
идут
клуб?
Идут в фестивальный клуб до спектакля и после спектакля. Он будет функционировать до позднего времени. Там должна быть встреча с вдовой Дмитрия Шостаковича, Ириной Антоновной Шостакович. Она сейчас генеральный директор издательства, которое издает многотомное собрание сочинений партитур композитора. Там же есть архив Шостаковича, в котором находятся такие замечательные вещи, как, например, «Оранго» и «Словно убитый». И будет встреча ее с публикой. Вход свободен для всех желающих, посещающих этот фестивальный клуб или просто заинтересовавшихся.
А как это будет проходить? Будет отвечать на вопросы
она будет
или
нет,
о
это не
говорить?
Будет творческий вечер, как проводит творческий вечер артист. Это будет рассказ ее и исполнительного директора издательства о том, как издательство и архив Шостаковича работают над сохранением его наследия, над популяризацией его наследия, над увековечиванием
Говорят,
его памяти.
Говорят, что Ирина Антоновна всю свою жизнь после смерти мужа посвятила сохранению его.
Да, и сделала это очень хорошо. Сделала и продолжает делать это очень хорошо, потому что это целый комплекс. Это не просто издательство, это и архив, это исследователи, это публикации, это само издательство, которое выпускает нотные материалы и так далее. Это целый комплекс, настоящий центр по сохранению наследия Дмитрия Шостаковича. А если возвращаться к вашему вопросу о том, о молодых критиках и о мастер-класса, конечно, будут приезжать авторитетнейшие специалисты, члены жюри конкурса молодых критиков. И они будут давать мастер-классы, они будут...
Но только для студентов? Или каждый сможет туда?
Для всех присутствующих. Но мастер-класс ведь всегда проходит, с кем-то ведется работа, все при этом наблюдают, задают вопросы и так далее. Все равно это не в противоположном случае получается лекция. Вы просто вещаете, а люди слушают. А мастер-класс...
Должна
быть обратная связь. При всем том, я заканчиваю ответ на ваш вопрос. Конечно, те, кто номинирован на премию «Резонанс», это долгая, кропотливая работа, это тяжкий опыт стать профессиональным критиком театральным или музыкальным. И, конечно, с одного мастер-класса им не станешь. Да? Это делается для популяризации, для обмена мнениями, для накопления опыта. Это замечательно, когда есть возможность поучаствовать в мастер-классе или понаблюдать, как он проходит. Но это не есть цель во что бы то ни стало. Мы не можем объять необъятное и замахиваться на то, что мы в фестивальном клубе, который профессионал, да, которые потом
критиков.
Могут получить премию молодых критиков «Резонанс», естественно.
Еще будут кинопоказы.
Да, там будут кинопоказы, но в частности, там можно будет увидеть премьеры последних лет театра, которые люди могли пропустить просто в силу физической возможности, занятости на работе. В частности, «Королева индейцев».
Которая у нас столько,
да,
золотых масок
получила. Столько золотых масок получила. Да, «Королева индейцев», и которая не часто повторяется в репертуаре, потому что это надо собирать людей со всего мира, и это не так легко сделать. Вот, поэтому будут фильмы, связанные с русским сезонами Дягилева, будут фильмы, связанные с кругом композиторов, которые сотрудничали в свое время с русским балетом. Так что программа фестивального клуба довольно насыщена. И подведет она нас к последнему завершающему событию. Это концерт фестивального оркестра. А также музыканты из разных стран мира, выдающиеся музыканты.
Это
30 числа. И первая половина этого концерта, заключительного фестивального оркестра, будет посвящена юбилею нашего замечательного композитора-современника нашего Леонида Десятникова. Ему посвящен будет отдельный вечер. 26 числа его музыке будет посвящен отдельный вечер. Это целая специальная программа в двух отделениях. Там будут звучать и очень для высоколобых интеллектуалов вещи. Там будет звучать музыка из кинофильмов. Так что те, кто придут, они получат много разных ощущений и, я надеюсь, удовольствия. Это будет в органном зале 26 числа. А 30-го два произведения Леонида Десятникова будут исполнены на сцене нашего театра. И в одном из них будет петь солистка Большого театра Венера Гемодиева. Mm-hmm. Венера Гемодиева. Вторая половина концерта будет посвящена, это опять некая традиция, традиция определенного периода. Это будет еще одна симфония Малера. На этот раз это будет пятая симфония Малера. И это именно этой грандиозной пятой симфонии Малера и будет завершаться концерт фестивального оркестра и наш фестиваль.
Олег Романович, вот нельзя не сказать, что в этот раз вот в фестивальном клубе будет какая-то интересная спортивная площадка, детская площадка, семейная площадка.
Да, сотрудники наши, они придумали очень много разных программ, и им бы очень хотелось, чтобы этот фестивальный клуб был не только для тех зрителей, которые уже купили билеты и идут в театр, но чтобы она привлекала самую широкую аудиторию, и чтобы туда приходили родители с детьми, и поэтому они даже спортивно...
Прививали вкус к искусству да, с молодости.
Да, да, да. И поэтому они даже программы разработают для родителей с детьми, возможно, там, занятия йогой рядом, если позволит погода на лужайке. То есть пока у них очень хороший настрой на то, чтобы расширять аудиторию, и фестивальный клуб становился центром, действительно культурно-привлекательным центром для людей города, которые приобщались бы и детей приобщали к театральному искусству.
Олег Романович, вот закругляемся, и знаете, вас как директора хочется спросить, вот если к вам подойдет человек далекий от театра и скажет, что я должен видеть обязательно? Что первое скажете?
Все.
Что ж, друзья.
Все.
Дягилевский фестиваль, напомню, он стартует 21 мая в Пермском театре оперы и балета, мировой премьерой оперы «Аранго». В гостях у «Красного человечка» сегодня был Олег Левенков, директор фестиваля. Кстати, билеты еще есть или уже раскупили? Людям, которые заранее не позаботились об этом, еще можно на что-то надеяться?
Еще можно на что-то надеяться, но на премьеру, на открытие и закрытие уже нет.
Поторопитесь, друзья. Ну что ж, еженедельная программа «Красный человечек», я Анна Букатова. Прощаемся с вами на сегодня. Спасибо, что были с нами, и прощаемся до следующего вторника.